Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет репортаж, записанный нашим корреспондентом Еленой Смирновой в Коломенском на открытии выставки «Державная заступница России». А ближе к середине часа вы услышите запись нашей беседы с Валерием Владимировичем Липахиным, профессором университета города Сегед, Венгрия, доктором филологических наук. Темой своих исследований Валерий Владимирович избрал иконичность русской культуры. Дорогие братья и сестры, 15 марта Русская Православная Церковь будет совершать празднование державной иконы Божией Матери столетию ее явления. К этому событию в Коломенском приурочена выставка «Державная заступница России». Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. 28 февраля в музее Коломенское состоялось открытие замечательной выставки. Выставки очень знаковой «Державная заступница России». Выставка посвящена столетию со дня обретения державной иконы Божьей Матери. Этот знаменательный день совпал с днем отречения государя-императора от престола. И единовременность этих двух событий не оставляет никаких сомнений в том, что сама Матерь Божья, взяв скипетр и державу, приняла под свое покровительство нашу страну, лишенную самодержца. Выставка организована не только самим музеем «Коломенское», в ней приняли участие и Главное архивное управление города Москвы, и Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Военный исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Государственный архив Российской Федерации. Государственный исторический музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный музей политической истории России, Мир русской иконы, Политехнический музей, Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, Центральный государственный архив города Москвы, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Российский государственный архив кинофотодокументов, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и другие очень уважаемые учреждения. На выставке представлено более 200 уникальнейших экспонатов, в том числе и реликвии царской семьи, документальные свидетельства о Первой мировой войне, о февральском восстании в Петрограде и свержении монархии. Отдельный, очень большой раздел выставки представляют древние иконы Пресвятой Богородицы, начиная с XIII века. Многие из них экспонируются впервые. Этот раздел выставки наиболее благодатный. С любовью, с истинным профессионализмом отреставрированные образы Божьей Матери каждая является собой чудотворную икону. Поверьте не только мне, но и всем тем, кто уже побывал на этой выставке. Удивительна и электронная экспозиция, которая дополняет подлинные реликвии, представленные на выставке «Державная заступница России». Вы увидите многие кадры кинохроники, документы, фотографии, те, что хранятся в архивах и не всегда доступны для обычного пользователя. Хочу представить вам записи выступлений с открытия выставки «Державная заступница России». Выставка уже открылась и продлится до 25 июня. Всех вас приглашаю. Никто не пожалеет. Обязательно идите с семьями, с детьми. Выставка интересна и историкам, и студентам, и школьникам, и домохозяйкам. Человеку, кто любит русскую историю, кто любит нашу церковь, кто любит Божью Матерь, заступницу усердную рода христианского, нашу российскую державную заступницу. Приветственное слово на открытии выставки «Державная заступница России» в Коломенском принадлежит директору Объединенного музея-заповедника «Коломенское» Худякову Сергею Ильичу.
Сегодня мы имеем честь открыть выставку «Державная заступница России к столетию обретения в Коломенском иконы Богоматерь Державной». Она посвящена событию, которое произошло здесь, в Коломенском, 2 марта по старому стилю 1917 года. Икона была обретена в подклете церкви Вознесения Господня в древнем храме XVI века. Сегодня этот уникальный памятник архитектуры внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обретение иконы совпало с переломным событием всей истории России XX века, отречением последнего императора и последовавшим за этим крушением государственного строя. Единовременность двух событий, обретение иконы и отречение государя, означало для многих верующих, что Богоматерь взяла под свою защиту державу, лишившуюся царя. В 1990 году по просьбе прихожан и клириков церкви Казанской иконы Божьей Матери икона была возвращена в Коломенское. Она стала главной святыней Казанской церкви, местом поклонения многих и многих православных верующих. Уже в наше время икона послужила символом важнейшего события церковной и политической истории России начала 21 века, объединение Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Успешная работа над проектом стала возможна благодаря тесному сотрудничеству музея с Русской Православной Церковью. Для нас эта выставка особо значима. Очевидно, что сегодня, как никогда, важно сохранить связь времен, бережное отношение, особенно у молодого поколения, к истории, культурному наследию нашей страны. Память о драматических днях 1917 года должна помочь всем нам извлечь уроки из прошлого. Дорогие друзья, разрешите мне предоставить слово для выступления епископу Гурию, настоятелю и председателю приходского совета храма Казанской иконы Божией Матери в Калмыцке.
Многоуважаемый Сергей Ильич, многоуважаемая Ольга Анатольевна, душа и родительница сегодняшней выставки, многоуважаемые ученые, представители музейного и архивного сообщества, все здесь присутствующие, я вас приветствую. И пользуясь случаем начала Великого Поста, хочу исполнить древний обычай, святой, очень душеполезный, примирение, прощение, которое дало название воскресенье, прошедшему прощенное воскресенье. И прошу вас простить меня лично и как представитель церкви других церковников за то, что мы могли вас чем-то обидеть или оскорбить, или какие-то другие неприятные действия совершить в ваш адрес, простить Христа ради. Все, чем мы согрешили против вас, делом, словом или мышлением. Что касается выставки, самые первые экспонаты, особенно портрет государя, вселяют в нас большую надежду, что это действительно замечательная выставка. Мы ее воспринимаем как совместное приношение Матери Божией со стороны музейного сообщества и Церкви Православной в лице Казанского храма села Коломенского. Сергей Ильич очень доходчиво и очень красочно, с любовью описал путь иконы со дня ее обретения и до дня ее передачи общине Казанского храма. В факте передачи ее Казанскому храму нет никакой интриги. Просто это единственный храм в то время был действующим на территории музея-заповедника. Сейчас все храмы действующие, одни раз в год, другие раз в неделю, а третий наш храм ежедневно. Слава Богу! Так вот, эта выставка – наше приношение Царице Небесной. И от вашего имени тоже, потому что церковь – это собрание всех верующих во Христа, а не только тех, кто носит черные одежды, будни и золотые платья. И я уверен, что труд, который положила Ольга Анатольевна под руководством и водительством мудрого Сергея Ильича вместе со всеми тружениками нашего музея-заповедника будет достойно оценен и посетителями выставки, и на небе. У Ольги Анатольевны я уже проглядываю венец начинающегося. Спасибо вам за то, что вы любите историю. Спасибо вам за то, что вы любите Москву. Спасибо вам за то, что вы любите Россию. И Матерь Божия нас всех никогда не оставит. Спасибо, Господи.
Спасибо вам огромное, Владыка, за добрые слова. А я, коллеги, хотел бы сейчас предоставить слово Светлане Викторовне Николаевой, заместителю генерального директора Сергиево-Посадского музея-заповедника.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, Спиевич, Владыка и отдельно Ольга Анатольевна. Мы с вами присутствуем при замечательном событии. Создание очень исторической, очень музейной, очень тонко выстроенной с точки зрения и научной, и эмоциональной выставки. Это совершенно справедливо было замечено, Владыка. Это приношение. Приношение в самом широком смысле этого слова. В этот год, такой знаменательный для нашей истории, и именно этим музеям и музеями, которые приняли участие в выставке, потому что все мы связаны с этим уже историческим событием, но очень близким для нас. Сергиево-Посадский музей свершился именно благодаря тому, что в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в течение многих столетий собиралась ценнейшая, замечательная коллекция произведений древнерусского искусства, произведений искусства и святынь, которые в силу таких исторических событий затем стал хранить музей. То есть эту миссию сохранения и передачи потомству национальных сокровищ и святынь несет музей. Так же было и с нашими историческими музеями, и с многими произведениями той коллекции, которую храните вы здесь, в Коломенском. И мне кажется, очень знаменательно замысел. Я помню, как Ольга Анатольевна 2 года назад сказала: «Светлана Викторовна, мы с вами сделаем замечательную выставку в 2017 году», и обозначила ее. Конечно, постараемся, но тогда мы не думали, что выставка получится именно такой. Мы благодарим за предложение участвовать в этой выставке. И я понимаю, что не только наши с вами давние партнерские связи, уже дружеские, почти родные, родственные связи здесь сыграли роль, но и характер той коллекции, которую хранит наш музей. Потому что в большой и замечательной коллекции древнерусской иконописи, которая хранится в нашем музее, особое место занимает образ Богородицы. И мы постарались для участия в этой выставке именно подобрать древние образы, редкие образы, хочу отметить. Подход к экспонированию этих очень сложных произведений. Вам удалось соединить такие разные разделы выставки, историческую, такую напряженную, такую противоречивую, очень тактичная подать, дать повод к размышлению и буквально роскошную экспозицию образов иконописных. Это торжество, вот, вы знаете, державность здесь в экспозиции присутствует. Спасибо, я понимаю, что это еще и большая заслуга дизайнеров, художников выставки. Спасибо, и я думаю, что каждый здесь найдет для себя много интересного.
Григорьевна Волкин, первого заместителя директора Центрального государственного архива города Москвы. Пожалуйста.
Ваше Преосвященство, уважаемые коллеги, мне хочется сегодня поздравить не только организаторов выставки, но всех нас с этой замечательной, удивительной, необыкновенной выставкой, в которой, ну, на мой взгляд, организаторы и строители очень умело соединили музейные предметы, архивные документы. То есть она дает впечатление уму, сердцу, зрению и всем человеческим чувствам. Что касается нашего архива, мы счастливы, что музей предложил нам участвовать в этой выставке. Выставка посвящена 2 знаменательным событиям, которые произошли почти уже 100 лет назад, 2 марта 1917 года. Одно из них – отречение государя-императора Николая II. Это действительно, как уже сказал Сергей Ильич, событие, которое повлекло, ну, грандиозные, драматические, даже, скажем, трагические события в истории России. Это знаковое ключевое событие России 20 века. Второе, которое произошло в тот же день, в тот же 2 марта 17 года, обретение иконы Державной Божьей Матери, вот как раз отражено в документах нашего архива. Мы представили два дела. В одном это безыскусный рассказ крестьянки Бровицкого уезда отцу Николаю, настоятелю Вознесенского храма, о том, как ей привиделась вот эта вот красная икона, как долго они ее искали и нашли в подвале храма. Второй – это тоже документ того же 17-го года, столетней давности, о проведении крестного хода в честь Державной иконы Божьей Матери. Ну, документы представлены на выставке, с ними можно ознакомиться. Но хочется отметить такой момент, что они впервые демонстрируются вне стен архива. На мой взгляд, это очень важное. Хотя представлены замечательные, удивительные вещи. Документы Гарфа, которые свидетельствуют те самые телеграммы, связанные с отречением государя-императора, это поистине бесценное свидетельство, хотя, естественно, множество уже опубликовано. Что касается музейной части, ну, здесь даже говорить об этом нечего, потому что это действительно реликвии ценнейшие, удивительнейшие вещи. Выставка, по-моему, получилась необыкновенная. И хочется, в конце Сергей Ильич уже об этом говорил, как два этих события связаны, то есть получается вот такое вот, ну, драматическое, еще раз повторяю, трагическое событие, которое произошло 2 марта 100 лет назад, оно было бы еще более ужасное, если бы не явился бы этот образ чудотворной иконы Божьей Матери Державной. Именно он дал надежду на какое-то обретение государственности, которое тогда, казалось, совершенно полностью утрачивалось. И хочется мне закончить словами святейшего патриарха Кирилла, который сказал: «Ушел царь, но сама Богородица возглавила страну, и покров Божьей Матери не снимается с нашего Отечества». Мне кажется, это именно, ну, смысл, цель, может быть, вот такой вот кредо этой выставки. Спасибо большое еще раз.
Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хочу предоставить слово Поляковой Ольге Анатольевне, заместителю директора нашего музея, главному хранителю, автору концепции и выставки сценария электронной экспозиции.
Уважаемый владыка, дорогие священнослужители, уважаемый Сергей Ильич, дорогие гости, кто-то из вас уже посмотрел нашу выставку, но мы пойдем вместе туда и обстоятельно увидим, поговорим, обсудим те экспонаты, которые представлены на этой экспозиции. Я хочу отметить только два момента, на которые предлагаю обратить внимание. Первое – это реставрация экспонатов. Мы вели подготовку к выставке 2 года всем большим научным коллективом нашего музея, но особо долго и серьезно велась реставрация икон и тканей в реставрационных мастерских нашего музея-заповедника. Это очень большая, серьезная, сложная работа. И среди экспонатов вы увидите пелену, которая была изготовлена сразу после явления иконы Божьей Матери Державной и обнаружена в 1938 году в портрете Церкви Вознесения и отреставрирована специально к этой выставке. И второй момент. Это электронная экспозиция. Вот особенность выставки в том, что выставка-то историческая, с другой стороны, художественная, и очень много нужно рассказать про историю, а рассказывают документы, все они в экспозицию не уместились, и документы, и фотографии, живое звучащее слово, кадры старой кинохроники, поэтому мы решили пойти по пути соединения предметной экспозиции и экспозиции электронной. И вы увидите эту электронную экспозицию, я очень благодарна коллегам, тем, кто участвовал в этой экспозиции. Но есть и герои этой электронной экспозиции, и некоторые из них находятся в этом зале. Еще 1.5 года назад согласился уважаемый владыка Гури дать интервью, видеозапись, рассказа об обретении икона. А кто лучше расскажет о такой тонкой материи, как обретение чудотворного образа, чем не священнослужитель Высокого Сана, настоятель храма икон Казанской Божьей Матери в Коломенском, и владыка Гури безупречно, своим прекрасным русским языком, рассказал об этой святыне русской церкви и русского народа.
Наш музей является подворьем святейшего патриарха в Коломенском, и здесь присутствует игумен Алексий, представитель святейшего патриарха в Коломенском, настоятеля этого подворья храма Вознесения Господня. И игумен Алексей весной позапрошлого года на фоне зеленой травы и белого храма Вознесения попение птичек рассказал о том, что же случилось вот 100 лет назад, как происходило обретение, что это за дивный храм Церкви Вознесения в Коломенском. Спасибо вам большое, святые отцы, и спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этой выставки, нашим коллегам, которых Сергеевич уже поблагодарил, назвал, это архивы организации, многие из них сюда пришли, мы каждого обозначили и в списке, и в этикетках. Большое спасибо.
Вот в этом месте сейчас создалась удивительная, редкая возможность посмотреть сразу 3 объекта. Вот тех, кто придет на эту выставку, мы обязательно хотели бы пригласить и напомнить им, что в шаговой доступности находится церковь иконы Казанской Божией Матери, и туда обязательно надо зайти и поклониться чудотворной иконе Богоматери Державной. И здесь же в нескольких шагах находится тот памятник, о котором я вам сказал, церковь Вознесения, в подклете которой была обретена эта икона. Вот эти 3 места и исторически, и духовно связаны и создадут целостное впечатление о том историческом моменте, который представляет наша выставка.
Вы слушали репортаж, записанный Еленой Смирновой на открытии выставки «Державная заступница России в Коломенском».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня вновь в нашей студии уже известный нашим постоянным слушателям Валерий Владимирович Лепахин, доктор филологических наук, профессор университета в городе Сегед, Венгрия. Валерий Владимирович, только что прошла в эфире наша с вами беседа о конференции, недавней 13-й международной конференции «Икона в русской словесности и культуре», которую вы неизменно организовываете, вдохновляете, собираете. Мы поговорили в нашем эфире и о вашем докладе на этой конференции, о новом иконоборчестве большевиков. Ну а сегодня, как и обещали нашим слушателям, я рада, что мы поговорим об иконичности нашей культуры. Перед вами книга «Икона в русской художественной литературе».
Икона, иконопочитание, иконопись, иконописцы в русской литературе.
Да, такой объемный, серьезный труд ваш. Да. Я думаю, что мы сегодня поговорим немножко подробнее.
Я бы начал с того, что, конечно, икона является произведением искусства. Икона есть сейчас во всех музеях, и ученые всерьез говорят, что среди них есть шедевр. Но все же, чем отличается икона от картины, например?
Даже на религиозные темы. Да.
Даже на религиозные, пусть будет Александр Иванов, например. Она отличается тем, что главное призвание иконы – молитвенное. Икону пишут не для музеев, не для салонов, не для выставок, а для молитвы. И поэтому главное, что в иконе мы видим и к чему обращаемся, это лик Спасителя, лик Богородицы или святых. И вот когда мы смотрим литературу, нашу словесность XIX века, то это бросается в глаза, что любой писатель, будь то Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, ну, скажем, Писемский, Бабарыкин, Лесков, Мельников-Печерский, все они отмечают именно молитвенные призвания иконы. Очень известно стихотворение Майкова, я его в сокращенном виде процитирую. Вот Достоевский считал одним из лучших произведений Аполлона Майкова и очень любил это стихотворение и цитировал его. «Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, вожженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Светлый ангел упования пролетает над толпой. Этих свеч знаменования чую трепетной душой. Это медный грош вдовицы, это лепта бедняка, это, может быть, убийцы, покаянная тоска. Это светлое мгновение в диком мраке и глуши, память слез и умиления, вечность глянувшей души». Вот Достоевский очень высоко ставил это стихотворение, именно за то, я думаю, что оно носит такой молитвенный характер. Или он ссылался также на Киреевского, на Ивана Васильевича Киреевского, который, например, писал: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей. Несколько женщин, больные старики, стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением. Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных. Она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделала живым органом, местом встречи между Творцом и людьми».
Ой, как вот хорошо,
место Иван встречи. Васильевич, да, удивительно, один из лучших, конечно, славянофилов, как философ и как верующий человек, он очень точно сказал о главном призвании икон. Это так называемые моленные иконы. Я думаю, мы все не раз были свидетелями в храме, когда народ вот встает в очередь и прикладывается к какой-то особо почитаемой иконе. Рядом стоят другие иконы, некоторые даже более красивые с эстетической точки зрения. Но нет, народ вот стоит в очереди, идет именно к этой иконе. Вот что значит намоленная икона. И когда мы смотрим нашу словесность, я буду говорить только о 19-20 веке, то нельзя просто не заметить, что практически все описанные в древнерусской литературе чудеса, они встречаются и в литературе 19-20 века. Иконы излучают нетварный фаворский свет, который видели апостолы вот на горе Фавор во время преображения. Они спускают благоухание, мироточат, плачут, темнеют. Нет времени, а в предчувствии бед. Я об этом скажу еще немного. Иконы источают кровь, и таких случаев несколько было. Иконы обновляются, светлеют до неузнаваемости. Иконы являются людям в видении или в тонком сне, переносятся по воздуху, часто за тысячи километров, как, например, знаменитая икона Тихвинская, которая перенеслась из Константинополя по Тихвин, или Лидская, Иверская переплыла многие километры над водой, или Лидская, которая во времена иконоборчества перешла из Константинополя в Рим, а потом также в конце иконоборчества вернулась назад в Константинополь. Иконы, например, стоят в воздухе, но так, что их невозможно сдвинуть. Причем, как вот Иверскую, спасибо за напоминание, ее не смогли взять монахи, которые подплыли на лодке и хотели в свой монастырь, и тогда только было видение, что только старец Гавриил из этого монастыря достоин взять эту икону, что и случилось. Иконы не горят в огне, это и Владимирская, и Смоленская, и Федоровская, много икон, И много сказаний, и документальных, кстати, свидетельств о том, что храм полностью сгорел, как с Тихвинской, например, тоже было, а икону нашли на пепелище.
А мне самой показывали монахи Иверского монастыря в одном из храмов, я уж теперь не помню. Небольшой такой деревянный храм, в честь кого он. Случился пожар, а икона Богоматери лежала на аналое. Вот она вся оплавилась, я ее прямо держала в руках, прикладывалась. Обуглились края, но лик совершенно. Ведь там краски не потекло, ничего не изменилось. Просто вот чудо чудное.
И мне друзья привезли из Екатеринбурга, когда там часовня царственных мучеников сгорела, вернее, ее подожгли. Она сгорела. И остались иконочки святых царственных страстотерпцев и мучеников бумажные. Они обгорели по краям, и вот они привезли
это поразительно, да, бумага-то уж казалось бы, да.
Ну и также, когда храм, например, обрушился, а иконы остались целы, невредимые. Иконы являют себя из-под земли, как Казанская, например, или из-под воды в конце иконоборческого периода были такие случаи, сохранились сказания об иконах, когда они всплыли. Ведь иконоборцы, например, что делали? Они привязывали камень к иконе и топили ее в море. Тут даже бросается в глаза, что против иконы действовали как против человека. Да. Камень к ногам и в воду. И после конца иконоборческого периода они всплывали опять совершенно неповрежденными. Но иконы являли себя на корнях или ветвях дерева, в дупле. Об этом тоже вот даже Курская коренная, потому коренная, что ее нашли на корнях дерева. Ну и потом иконы останавливали распространение эпидемий разных, самых страшных, и чумы, и холеры, и об этом тоже много свидетельств. Например, если опять вспомнить Иверскую, то она пользовалась таким почитанием, что оригинальный список, первый список, он всегда находился в Иверской часовне, потом сделали еще один, и его возили с утра до ночи, возили по Москве. В 6 утра выезжала карета с чудотворной Иверской иконой, и до 10-11, говорят, даже позже, ее возили по домам москвичей.
Да, такая вот была благочестивая традиция, мы у Шмелева читаем, да, когда встречали, да, ждали, Донскую, правда, он там описывает, да, Богоматерь. Ну...
Кстати, Шмелев вот напоминает нам еще один обычай, о так называемой встречальной иконе. Вот икону приносили, Донскую, Ливерскую, любую чудотворную, и навстречу ей выносили домашние иконы. Или когда, например, призывали на царство Бориса Годунова и принесли иконы Владимирскую и Донскую, тогда из дома вынесли навстречу вот такие встречальные иконы. Есть картина ведь «Встреча иконы», именно на которой изображается главная чудотворная икона и вынос навстречу встречальной иконы. Скажем, у Аксакова есть очень интересный эпизод такой. Сонечка, там героиня, вот ее отец женился во второй раз, мачеха ее преследовала, она решила кончить жизнь самоубийством. И вот, решившись прекратить невыносимую жизнь, это уже говорит Аксаков, бедная девушка захотела последний раз помолиться в своей каморке на чердаке перед образом Смоленской Божией Матери, которым благословила ее умирающая мать. Она упала перед иконой и, проливая ручьи горьких слез, приникла лицом к грязному полу. Страдания лишили ее чувств на несколько минут, и она как будто забылась. Очнувшись, она встала и видит, что перед образом теплится свеча, которая была потушена ею накануне. Страдалица вскрикнула от изумления и невольного страха, но скоро признав в этом явлении чудо всемогущества Божьего, она ободрилась, почувствовала неизвестное ей до тех пор спокойствие и силу и твердо решила страдать, терпеть и жить. То есть икона вот спасла девушку от такого страшного греха самоубийства. И тут очень интересный мотив тоже, он уже встречается в византийских сказаниях о чудотворных иконах, что она свечу погасила, а когда проснулась, свеча горела. Что это самовыжигание лампад и свечей перед чудотворными иконами, оно тоже сохранилось в разных сказаниях о чудотворных иконах. Ну, вот Федор Глинка написал прекрасное стихотворение, Я его прочитаю тоже в сокращении. Называется «Погоня». Здесь просто интересно, как наши писатели в каком контексте вот, используют икону, говорят об иконе, какую сюжетную роль, скажем, она играет в произведении. Итак, «Погоня». «Кони, кони, вороные, вы не выдайте меня, настигают засадные мои вороги лихие, вся разбойничья семья, отслужу вам, кони, я». Напробил, знать, смертный час, на версте злой ворон каркнул, свист и топот все громчей, уж над самым ухом гаркнул и спустил кистень злодей. Стой! Но яркие зорницы синий воздух золотят, лик небесной царицы в них блеснул, кони летят, без надсады, без усилия, по долам, по скату гор, будто кто им придал крылья, ось в огне, но уж во двор от разбойничьей погони мчат упаренные кони, вот и дворний яркий крик, и жених в дверях светлицы. Что ж он видит? У девицы взмыт слезами юный лик. Пред иконою царицы дева в грусти и слезах, в сердце чуя вещий страх, изливалась вся в молитвы. Так спасение не в конях? Из разбойничьей ловитвы вижу, кем я унесен, вижу, кто был обороной. И, повергшись пред иконой, весь в слезах излился он.
Ой, спаси Господи, я не знала этого стихотворения.
Да, ну, Федор Глинка, вы знаете, он много переводил, прекрасные, на мой вот взгляд, лучшие переводы псалмов, стихотворные, принадлежат как раз Федору Глинке. Икона наполняет души молящихся радостью, но, с другой стороны, мы знаем и встречаем в литературе, наказывают за нераскаянные грехи. Иногда святые сходят со своих икон. Об этом очень много есть у Есенина, у Клюева, у Блока, у Вячеслава Иванова. Пожалуй, в русской словесности нет такого поэта-то, который стихотворение не написал бы, посвященное иконе.
Есть, вы же сами говорили, Маяковский.
Ну, Маяковский есть, но он в отрицательном контексте, но все уже об иконе говорил, да.
Ну, лучше бы уж тогда промолчал.
Да. И в летописях мы видим, что в житиях тоже иконы не раз спасали страну от порабощения. В Владимирской иконе три праздника, и все три связаны как раз с защитой Москвы от врага. От нападений соседей защищали, предупреждали о грозящей опасности, спасали от гибели государственных деятелей или при поставлении в митрополита и в патриархи позже. В жребии выбирали трех кандидатов, и потом по жребии уже решали. И жребии клали как раз перед Владимирской иконой в Успенском соборе. Может быть, я прочитаю Леонида Александровича Успенского. Он говорил, икона нигде не имела такого распространения и не играла такой роли, как в России. Недаром летописцы наряду с событиями государственного значения отмечали и создание храмов, и создание, и перенесение, и даже поновление икон. Икона органически входила в жизнь народа, сопутствуя всем событиям этой жизни, весь его быт, в частности земельный календарь, земледельческий, конечно, располагался вокруг праздников и дней памяти святых, что, естественно, отражалось и на почитании тех или иных икон, и на их распространение. Я действительно вот помню, что в летописях есть о поновлении икон. Принесли такую-то икону из Новгорода или, скажем, из Вятки. У нас же среди иконописцев мы знаем Андрея Рублева, Дионисия. Ну, может быть, кто-то вспомнит Алипия Киево-Печерского. Но у нас словарь иконописцев – это примерно около 1000 страниц до 17 века. То есть много имен сохранилось. И среди вот этих иконописцев мы видим, были не только миряне, не только монахи, но были игумены, знаменитые игумены, и митрополиты тоже, как митрополит Афанасий или митрополит Макарий Московский. То есть они не гнушались этим делом. И вот как раз поновление икон связано с именем митрополита Афанасия. И когда начинался пожар, вот мы говорили уже о пожарах, тогда в первую очередь из храма выносили иконы, спасали. Но, само собой, разумеется, что это самое ценное, что есть у человека. И в этом смысле иконы тогда играли роль и сохранения рода, что ли, сохранения преданий, сохранения семьи. Клюев, например, писал: «Я отдал дедовским поклон для, до печени земной». То есть вот эти дедовские, у меня, кстати, тоже есть даже прадедовские иконы. Вот эти иконы служат, конечно, освящению семьи, семейной жизни, ну, укрепление ее тоже. Если говорить об объединении русских земель, то икона здесь тоже сыграла большую роль. И не только в том, что умеряла вот междоусобицу, но и в том, что иконы, чудотворные иконы, их свозили в Москву из Новгорода, из других городов. И тем самым святыня переходила из Новгорода в Москву, и Москва укреплялась именно как центр.
И Владимирская только... та же, ну, и Владимирская, пришла,
да,
к нам.
Конечно, конечно.
Сохранила и... стольный град.
Да, и дело, конечно, в том, что тогда Новгород был недоволен, он сопротивлялся, ведь два похода туда совершили, Иван III, потом Иван Грозный. Но потом Русь поняла, что это было благо, что Русь объединилась действительно и могла уже дать серьезный отпор врагу. Ну и икона, если говорить в широком смысле, то русские стяги, русские знамена, древнерусские, мы это видим в музеях, они фактически были иконами. На стягах было вышито обычно Спас Нерукотворный, на обратной стороне Богородица или Богородица и Архангел Михаил, который считался покровителем русского воинства, или Святой Георгий Победоносец. Поэтому, собственно, его и называют Победоносцем. Приведу маленький пример. Это историческая песня о знаменитом полководце князе Михаиле Скопине-Шуйском. Вот как историческая песня говорит: «А поутру рано-ранешенько в соборе Скопин он за утренню служил, отслужил, сам в поход пошел, а на знамени было написано: чуден спас со пречистою, на другой стороне было написано: Михаила и Гаврила архангелы, еще вся тута сила небесная». Вот эти все покровители русского воинства, они как раз и были на русских стягах. Еще в нашей словесности отмечена роль, особая роль окладов. Мы же привыкли уже, что большая часть икон в современных храмах, они под окладами. А оклады все же явление более позднее. И даже не раз была дискуссия о том, зачем же произведение живописи закрывать золотым или серебряным или медным окладом. Не лучше ли попытаться отказаться от окладов? И иконы очень часто украшали драгоценными окладами, золотыми, серебряными, украшали драгоценными камнями. Теофиль Готье, который в XIX веке, в середине, собирался писать даже истории русского искусства. Можете себе представить, поэт, романтик французский, и вдруг история русского искусства. Он был, можно сказать, побежден русской иконописью. И очень вдохновенно, и как романтик, вот описал некоторые иконы. Что его удивило больше? Он удивлялся, например, иконостасом, что это удивительное явление, это как бы храм в храме. Или он удивлялся, когда говорил о росписях храмов, о фресках, удивлялся статике этих изображений святых. А потом именно тут его романтическая натура и сыграла роль. Он говорит: и я понял вдруг, однажды, когда увидел, что нет, там не статика, там динамика, они двигаются, только нужно присмотреться и это почувствовать. Здесь динамика выражена через статику. Потом, конечно, писал об окладах. Это всех поражало. И он писал, что иконы, чудотворные иконы на Руси, украшены гораздо богаче, чем какие-либо императрицы и царицы. То столько на них драгоценных камней.
Знак благодарности народа, да, для исцеления, да, просто конечно, выражение любви и почитания.
Да, и многие великие князья, цари заказывали новые оклады. А старые, теперь мы видим, например, в церковно-археологическом кабинете, а новые, более богатые, более совершенные. И вот в связи с этим в Киево-Печерском патриарке имеется такое повествование об иноке Еразме. Он украшал иконы окладами, и буквально все свое состояние, что у него было, он потратил на оклады. А в конце жизни сказал себе: что же я наделал? и стал жить в небрежении, что он неправильно прожил. Надо было нищим раздать это все богатство, а он потратил на клады. Он был одним из лучших монахов, стал одним из худших от этого расстройства. И тогда ему явилась Богородица и сказала, я дословно не могу вспомнить, не унывай, поскольку ты украсил церковь мою, я тебя украшу или приукрашу в царстве моем, потому что нищих вы имеете всегда с собой, а храм Божий, он как бы окно или дверь в царство Божие. И так он рассказал об этом сновидении, и с тех пор как-то уже не поднимался вопрос о том, следует ли иконы украшать окладами. Ну, вот Садко, богатый гость, кажется, и такое произведение, не имеющее отношения к православию. Но вот он построил в Новгороде 3 церкви во имя первомученика архидиакона Стефана, и тут следует предположить, что Садко потом в крещении получил имя Стефана. Потом в честь премудрости Божией во имя Николы Можайского. И во всех трех храмах, я цитирую дальше, он местные иконы изукрашивал иконы, чистым жемчугом усадил. Ну, и еще, если закончить с окладами, вот значение иконы, говорят даже соборы, поместные наши соборы. Ну, прежде всего, Седьмой Вселенский Собор, который был и собран-то для защиты иконопочитания. А на Руси тоже в XVI веке были соборы, которые собирались для обсуждения иконописных проблем. В XVI и в XVII веке вот Большой собор 1666-67 годов, который судил патриарха Никона, и в XVI веке два собора. То есть икона представляет такую догматическую ценность, что ради нее собираются соборы. И когда, например, приехал Павел Алепский в свите патриарха Макария, он говорил, что вот когда было торжество православия, а это праздник, как раз посвященный иконе, это тоже, кстати, вот важная деталь, в 843 году иконопочитатели победили, а праздник назвали не торжество иконы, торжество иконопочитания, а торжество православия. То есть икона и православие – это одно. Нет иконы без православия, нет православия без иконы. И когда вот Павел Алепский был в Москве, как раз было торжество православия, он говорит, там сначала провозглашали славу, величание отцам Седьмого Вселенского Собора, выносили иконы каждого отца, и все прикладывались к ней, а в конце провозглашали анафему иконоборцам. И он говорит, я смотрел на икону Вселенского собора, а там под ногами у святых отцов иконоборцы изображены. Слышал анафему, и мне было стыдно, потому что вот у русских ни одного иконоборца в истории не было, а у нас вот сколько их набралось, там десятки.
Иконоборцев,
да, 8-9 века, да. Ну и, конечно, просто храм православный невозможно себе представить без иконы. Вот это, кажется, такое тривиальное рассуждение, но я живу в Венгрии, там примерно половина католиков, половина протестантов. Когда в протестантский храм заходишь, вот это удивительное чувство какой-то пустоты. Ты зашел в пустоту, и тебе трудно молиться, нет этого намоленного духа, потому что нет иконостаса.
Ощущение,
нет
иконы, что это дом Божий, нет.
Да.
Хотела вот с вами поделиться впечатлением, Валерий Владимирович. Я тут побывала на выставке у нас в Третьяковске «Рома Атерна», пинакотека Ватикана, на которую совершенно не попасть. Но вы-то наверняка, если не в Ватикане, то бывали. Все равно вы больший знаток, безусловно. Ну, то есть, поскольку это такой ажиотаж, нет билетов, все идут, я думала, я увижу нечто, ну, просто, ну, все-таки вершина. Это, безусловно, вершина живописи. Это кто говорит, какие имена? Но, вы знаете, вот только первая икона меня впечатлила, и Спаситель, который еще не разделен их церкви, это византийская совершенно икона. А дальше, вот я чем больше шла, тем больше понимала, а ведь это все храмовое, то есть претензий бы никаких и не было, их и нет, какие могут быть у нас претензии. Я только о впечатлениях. Это все находилось, да и сейчас находится, конечно, не такой высоты искусства, храмовое. Религиозные и фрески. Но это совершенно, не знаю, какие-то пухлые ангелочки, простите, с голым задом, вот на первом плане. Святые, та же святая Екатерина, оказывается, была написана с жены художника. Ну, то есть это настолько было непривычно вот нашему глазу, настолько мы из другого мира. Ничего лучше православия, ничего лучше наших икон нет. Вот кто бы меня в чем не убеждал, это, то есть, вот личное такое впечатление, оно банальное, но оно вот уже, я не кому-то на слово верю, а просто я поняла это сама.
Да. Например, Сикстинская Мадонна. Одно из самых знаменитых. У меня есть статья, но сегодня вряд ли об этом поговорим. Я собрал реакцию на Сикстинскую Мадонну наших писателей, поэтов, художников.
Как интересно.
И у всех было такое чувство, что там что-то лишнее. Что это, ну, не религиозная живопись. А Толстой, например, даже сказал, девка родила малого, ну, что особенного, чего там смотреть-то? Вот это самое резкое такое суждение было. И, например, отец Сергей Булгаков, у него есть замечательная статья, «Две встречи» называется. Первая встреча он при первый раз в Дрездене, когда увидел. И он говорит, что я могу описать свое состояние только как молитвенное. Я молился перед этой картиной. Когда еще он был политэкономией занимался, учился в Германии. А вторая встреча, когда он уже был священником. И совершенно противоположная реакция. Как молиться перед этим? Да это невозможно. Это невозможно. Здесь просто видно мужское чувство любования плотской женской красотой. Это не Богородица.
Да,
это просто
вот
красивые женщины.
Вот и там. И Господь там даже такой плотской, такой мускулистый дядька, что я не знаю, как перед этим молиться-то. Надо просто, да, может быть, вырасти в этом и верить на слово. Но мы не сможем, православные.
Ну, к сожалению, вот это эпоха Возрождения. Если брать проторенессанс...
Да нет, это как раз проторенессанс. Это 13-й, 14-й.
Ну, это как раз ренессанс. 15-й – это вообще высокий. Ну, я имею в виду, например, Чимабу. Он находился под сильнейшим влиянием византийского искусства.
Ну, вот его нет там.
Прекрасный икон. А позднее искусство, конечно, это связано именно с этим переворотом. Это был такой революционный переворот в искусстве и в философии тоже, что во главу надо ставить не Бога, а человека. Такая автономия человека по отношению к Богу. И искусство вышло совершенно из церкви. Важно не так, как церковь учит, а важно, как художник хочет изобразить. А взаимосвязь между вот иконописью и церковным учением, ну, ее невозможно, то есть ее можно, они разорвали ее, и вот к чему пришли. А церковь ведь учит богослужением и учит догматически. И икона, если она висит не в картинной галерее, а в храме, она должна учить так, как учит церковь, а не так, как думает художник. И вот это вот чувство взаимосвязи догматического учения церкви и задач художника, иконописца, оно вот потерялось, было разорвано, и отсюда вот такие живописные произведения. Но, конечно, там художников можно понять. Они пытались показать или создать идеал, например, женской красоты и такую идеальную женщину, но брали земную женщину, ее пытались идеализировать. А иконописец идет от молитвы, идет от Бога. Он не раскрывает, ему натура не нужна. То, что иконописцы Возрождения использовали натурщиц, это уже говорит о том, что они не видели совершенно духовного, божественного, свышнего. Икона – образ первообраза. Первообраз находится в Царстве Небесном, и его нужно только раскрыть, его не надо искать, его не надо придумывать. Нужно молитвенно и духовно раскрыть этот первообраз в земном образе, иконном образе. Так вот мне это представляется.
Да. Спаси Господи, да, вы, безусловно, правы. Просто я думала о том, что у нас в это же время творил Дионисий с сыновьями, там,
да.
Андрей Рублев, насколько это, да, просто другое.
Продолжение беседы с доктором филологических наук, профессором университета в городе Сегед, Венгрии, Валерием Владимировичем Лепахиным, вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе. –